Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В эфире «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен атеизму. Начнем, наверное, с прошлого атеизма. А прошлое атеизма в России – это не какой-нибудь поганенький там доморощенный атеизм, это научный атеизм. И у этого атеизма было 70, считайте, лет для того, чтобы себя проявить, зарекомендовать и войти в историю. Но он как-то не очень вошел в историю, его не так, чтобы часто вспоминают. В том числе атеисты как-то предпочитают, как в доме повешенного, про научный атеизм не очень вспоминать. Почему? Чувствуют ли современные атеисты какую-то связь с научным атеизмом и воинствующим безбожием советского времени? Не хотят ли они вернуть его? Как они себе мыслят, вот идеальный атеизм? У нас сегодня в гостях двое вполне неверующих людей. Преподаватель философии Московского университета Владимир Сергеевич Коржевов и аниматор или мультипликатор, я прошу прощения.
Да, да,
и аниматор. И аниматор, и мультипликатор, и атеист. Михаил Сергеевич.
Гностик, вы забыли.
Ну, хорошо. А мне кажется, атеизм входит в гностицизм.
Нет.
Нет?
Ну, нет. Я не отрицаю существование
Господа. Хорошо, хорошо. Но тем лучше у нас полиглоссия, значит, агностик и атеист Михаил Алдашин, которого часто бывает так, что принимают сходу как раз за очень верующего человека, потому что его мультфильм «Рождество» у верующих пользуется колоссальным спросом, просто обливаемся слезами 25 и 7. А ведь у вас и про колдунов есть мультфильмы, и про волшебников.
Но и про магов, чародеев.
И про магов, да, чародеев. Но это не означает.
Про чертей.
Но вы не сатанист. И не православный. Но давайте начнем с небольшого интервью. Психолог Александр Голомолзин, тоже атеист, очень активный проповедник атеизма, я бы сказал. Вот его взгляд на прошлое и, может быть, будущее научного атеизма.
Наверное, никто не хочет из разумных людей возвращаться в период советского государства, именно потому, что там было бесчеловечное отношение к людям. И в том числе к любому свободомыслию, будь то религиозная или какая-то другая идеология вообще, кроме коммунизма. Поэтому однозначно нет, к этому не хотелось бы. Но с другой стороны, там были и плюсы. Например, плюс был в том, что невозможно было на государственном уровне пропагандировать религию. Невозможно было в образовательных учреждениях вместо образования заниматься вовлечением детей в религию в тех или иных формах. В какой-то мере мы сейчас очень близки к тому режиму, но наоборот. В то время была господствующая идеология коммунизм и его такие маленькие дисциплины, да, как там научный атеизм, воинствующий безбожие. А сейчас есть господствующая идеология. Это российская государственность и традиционные религии, так называемые, которые прямо насаждаются активно люди. Поэтому мы очень близки сейчас к тому, что было тогда. Религию вроде бы нам показывают не одну, а несколько веточек, которые являются государственной идеологией, и религия активно пропагандирует государственность, государство пропагандирует эти ветки религии. Все, что не подходит под эту идеологию, ну, по сути, уничтожается сейчас.
Я приношу свои извинения, что вы, по сути, уничтожаетесь. Ну, пока вы еще не совсем уничтожены, даю слово. Владимир Сергеевич, вы насколько сдавали научный атеизм?
Ну, отлично.
О, Михаил Сергеевич.
Тоже.
Ой, какая прелесть.
Мне нужны были деньги.
А? Почему?
Сдаешь плохо экзамен. Там, в общем, как во многих областях жизни, экономическая составляющая иногда определяющая имеет значение.
Если бы у вас был выбор, вот как сейчас или как прежде, вот строго ограниченный, два варианта, как бы вы предпочли?
Из чего и чего?
Вот как сегодня, как описал?
Не так, не так.
Чума на оба ваши дома.
Да, спаси Господи. Да. А все крайности нехороши. Всем известно, да.
Что было нехорошего в научном атеизме?
Я, может быть, скажу достаточно парадоксальную вещь. Нехорошего в нем было то, что это не был атеизм. Потому что, в общем-то, для людей, которые занимаются этой проблемой, остается истинной формула Иммануила Канта. В области разума доказать бытие Божьего быть не может. Наука не может ни доказать, ни опровергнуть существование сверхъестественных сил. Она просто их исключает из поля зрения, так как когда-то сказал Лаплас Наполеону. Я не нуждаюсь в этой гипотезе. А то, что касается научного атеизма советского периода, то это была идеология, одна из составляющих доминирующей идеологии, потому что советское общество, советская система, это были общества и системы идеократические. И это был способ насаждения принудительного единомыслия, к сожалению, достаточно успешный. Это был способ контроля идеологического, надзора. И это был один из основных способов легитимации господства коммунистической партии Советского Союза.
Вау, легитимация. Я думал, просто расстреливали священников. Это была легитимация.
Нет. Расстреливали священников. Это была составляющая, так сказать. Ну, понимаете, идеократы люди нетерпимые. Это была, как говорил Остап Бендер, конкурирующая фирма. И, соответственно, плюс к этому еще был какой-то достаточно трудно сейчас понятный революционный пафос. Я напомню, что нечто похожее происходило в первые годы Великой Французской революции. Правда, потом это довольно быстро ушло, появился культ верховного существа, потому что, опять-таки, нужна была какая-то идейная скрепа, если выражаться современным языком. Но репрессии священников – это была демонстративная акция. Ну, кстати, они мыслились, они воспринимались как враги, они воспринимались как угроза. Была, конечно, очень сильная составляющая, связанная с наследием Ленина, который в попах видел только агентов господствующего класса, только агентов буржуазии. Соответственно, поскольку существовала классовая борьба, и это была борьба, в общем, на изничтожение, то, соответственно, вот это все переводилось в план уже репрессий. Но, понимаете, это были репрессии политического свойства. Принадлежность к церкви, конечно, была значимым фактором, но не решающим. Почему то точно так же уничтожали других агентов буржуазии.
Да. Согласны.
Да, ну что, по-моему, исчерпывающий ответ. Но я хотел только добавить, что очень важно слово «насаждение». Насаждение идеологии. Потому что, да какая бы ни была идеология, насаждение, насильственное насаждение, это всегда плохо, скажем так, для обывателя. И то, что сейчас насаждается, то, что происходит сейчас у нас в стране, я и так считаю, это в какой-то силе, в какой-то мере, точнее, тоже насильственное насаждение.
Все, понимаете, вот так, как это сказал Александр Голомолзин в обводке, кажется, что все симметрично. Но есть все-таки разница, потому что в последние 29 лет никто не расстреливал научных атеистов. Кафедры научного атеизма преобразились, как на горе Фавор, в кафедры истории религии. Институт научного атеизма перетек в новую форму. И говорить, что уничтожают вот прямо-таки неверующих, можно только, наверное, поэтически.
Ну, хорошо. Ну, сажают. По крайней мере, адвентистов, еще прочих людей.
Я протестую, адвентисты наши.
Инаковерующих. Сажают. Заводят статьи.
Но не атеистов.
Ну, знаете, дело в том, что раньше не расстреливают, но раньше вообще на кол сажали на Красной площади. В этом смысле, конечно, прогресс отрицать сложно, безусловно. Но то, что гонения, назовем это слово гонением, они присутствуют и сейчас, на инакомыслие Это ну, очевидно.
Но поймите, для меня расстрелы свидетелей Иеговы в 1938-м и пытки их сейчас, это понятно. Это нашего брата-христианина гнобят, лучших, причем тех, которые против службы в армии. А научных атеистов не гнобят. Значит, чего? Но главный вопрос стоит об ответственности. Вот я ощущаю свою ответственность за то, что до революции мучили детей законом Божьим в школах. Я христианин, это делали христиане, и лучше было бы этого не делать. А вы, господа агностики, атеисты, чувствуете ответственность?
Что вы смешали там Божий дар с яичницей в один...
Молчу.
Ладно, сейчас, секунду. По поводу гнобления и так далее. Научных атеистов чего гнобить? Они, у них нет интереса, так скажем. Ясно, что РПЦ защищает свою поляну от конкурирующей фирмы, как мы говорили. Потому что любые там адвентисты и прочие там свидетели Иеговы, они все, как говорится, оттягивают паству. Вот. И тут понятен экономический, с одной стороны, идеологический. Это я так считаю. Я не настаиваю. Ну, мне кажется,
научу,
что
да,
это так.
Да.
Во многом okay. это так. Ну, опять же, борьба за власть, за умы, за души, все понятно. А второе, я не знаю, я лично никого не расстреливал. И как бы, ну, как, что значит ответственность? Я пассивно, так скажем, агностирую, мягко говоря, да, вот, я не настаиваю, собственно, формулировку уже мой оппонент, если можно так правильно сказать, уже сказал, поскольку нет ни тех, ни тех свидетельств, я эту гипотезу вычеркнул. Я просто математически вычислил, что я агностик. Я, в общем-то, ну, как бы, ну да, а вот так. И, так скажем, с одной стороны, падать ниц и биться головой о пол, что я вот атеист, и я ответил за то, что делало государство. Государство делало. Делали не атеисты, а делало государство.
Ух ты!
Это государственная проблема. Это государство должно чувствовать свою ответственность.
То есть, скажем, сожгли Сервета, это Женевская мэрия должна каяться.
Да.
Не кальвинисты.
Думаю, что нет. Потому что нынешние кальвинисты к этому не имеют отношения, даже их родители, думаю, что не имеют. И это мое мнение, конечно.
Я согласен с тем, что об ответственности нужно говорить с максимальной определенностью. Если говорить о моральной ответственности, о сочувствии и о понимании, которое за этим сочувствием стоит, понимание того, что это были чудовищные преступления, которые, вообще-то говоря, собственно, к внутренним вопросам веры или неверия отношения не имели, как я уже попытался сказать, то да, конечно, ну, это можно поставить вопрос более широко, можно вообще сожалеть о всем том, что происходило за годы советской власти, потому что это был какой-то, ну, в моем понимании, чудовищный вывих истории, который мотивировался как раз, к несчастью, стремлением построить хорошее, счастливое общество. Ну, если хотите, принятая метафора «Царство Божие на земле».
То есть опять мы виноваты в сталинских репрессиях?
Нет, вы ни в коем случае не виноваты.
Нет, ну мы верующие.
Я понимаю, да. Нет, «Царство Божие на земле» – это метафора, не более того. Речь идет о другом. Вот если мы уже оставим вопрос об ответственности за прошлое, а поговорим о том, что сейчас... Ну, вы правы, конечно, атеистов не репрессируют. Это, ну, мягко говоря, дурной тон. Да. В приличном обществе атеистом быть нехорошо. Ну, в том обществе, которое считается или считает себя приличным.
Да,
конечно.
Ну,
разумеется.
В том числе и Европа, как бы на нее нельзя не оглядываться. Хотя бы поэтому. Я думаю, что если бы не было такой необходимости, у нас бы было немножко все по-другому. Мне так кажется.
Это что, в Западной Европе нехорошо быть атеистом? А как же секуляризм?
Нет, нехорошо.
Нет, что в Западной Европе?
Я говорю,
в Америке,
что
например,
у нас
нехорошо.
Атеистов, может быть, и преследовали бы. Если бы не думали о мнении мирового сообщества.
Нет, я так не думаю, хотя это все гипотетические соображения, но я думаю вот о чем. Понимаете, люди, которые сейчас проводят определенного рода внутреннюю политику, они в свое время, как я себе это представляю, зациклились на идее возникшего некоторого идеологического или духовного вакуума. Они считают, что это очень опасно, что это наносит ущерб государству и его перспективам, ну, те самые пресловутые духовные скрепы, о которых мы слышали. Вот. И поэтому проводится достаточно целенаправленная политика заполнения этого вакуума в опоре на то, что считается традицией. И понятно, что вот совершенно прав мой коллега, этому способствует официальная церковь и ее иерархия, потому что это прямой интерес. Я бы не стал это сводить все только к борьбе за паству, хотя это тоже есть, конечно. Есть, есть, разумеется. Ну, меркантильный интерес, финансовый интерес,
а можно вот куда от него деваться? С ремаркой. Во-первых, в приличном обществе о деньгах не говорят. Во-вторых, свидетели Иеговы гнобят неправославные. Даже желания такого не было. Это все-таки ГБшная операция, и она идет вглубь веков, потому что они антимилитаристы. Если атеист откажется брать в руки оружие, такой тоже бывает, или агностик, гнобят точно так же. То есть критерий другой. А на паству, я вам скажу, госцеркви, на паству наплевать, как КПСС было плевать, ходит кто-то в красный уголок или нет. Стоит пустой музелин, наводит пионерчиков и все. Деньги от казны, не от прихожан. В этом смысле не катите баллон на корыстолюбие духовенства.
В каком смысле из казны?
Готов.
Да в буквальном смысле. Дотации, реституции.
Нет, конечно.
Для кого?
Все,
для церкви?
Да.
Для церкви. Ну, интересно. Я вот эти материалы читал о, как это называется, ну, так же, как, извините, в некоторых силовых структурах есть норма сдачи средств.
Да, но я это имею в виду,
и
да, да.
Я даже аудиозаписи слышал, как эти самые после визитов разносят рядовых священников, что они мало принесли
это,
и так далее.
Это отдельный вопрос.
Я понимаю, что это отдельная история, но кроме дотации есть еще это.
И это очень само собой, но это не очень большие деньги. А большие идут, потому что, ну, как храм Христа Спасителя. Хочешь иметь бизнес, пожертвуй, и он жертвует. Так что это все равно госфинансирование.
Но вы
и вас финансировали.
Меня?
Вы сидели в студии Союзмультфильма в церкви?
Вы имеете в виду вот эту церковь Спаса на Песках?
Сейчас. Пользуюсь, я не сидел в церкви Спаса на Песках. Скажем так, она, может, уцелела благодаря тому, что была студия. Еще, может быть, и мало того, там лучшие фильмы были сделаны. Неизвестно, что больше и лучше подействовало на
народ. Насколько я помню, там была
Это уже не тот разговор. Я просто хотел сказать одну вещь.
Хорошо.
По поводу того, что идеологию заменило
православие.
То есть, собственно, права человека заменило православие. Что уже сейчас патриарх недавно этот очередной статус стал.
А то при советской власти права человека были идеологией.
Ставить себя в центр нельзя. В центре всегда Бог. Наверное, это так. Для тех, кто верит.
Для меня
а для того,
центре,
кто не верит, что
да,
верит. Да. Нет, вот так буквально сказал, что это касалось, кстати, либертианских идей, вот этого всего.
Послушай, ну в советское время не было идеологии прав человека. Была идеология диктатуры пролетариата. В этом смысле, что в лоб, что по лбу. Научный атеизм не был демократичнее казенного православия. Так?
Конечно.
Ну, так,
но опять-таки,
так покайтесь в научной атеистичности, в его прошлом.
Нет, еще раз повторяю, я атеист, но я не научный атеист. Но дело не в этом. Давайте вернемся к очень важному мотиву. Действительно, репрессии против определенных религиозных сообществ, в данном случае против адвентистов, связаны, конечно, с интересом государственным. Но здесь нет или-или, одно другому не мешает. Тем более, что, ну, я не думаю, что я сильно преувеличу, если я скажу, что не только в этой области церковь, официальная церковь, церковная иерархия и аппарат спецслужб работают в тесной связке.
В связке.
Ну, достаточно назвать одно только имя протоиерея Александра Смирнова, чтобы это стало очевидно.
Дмитрий Смирнов.
Дмитрий Смирнов, да, я прошу прощения.
Это не вопрос. Да. Это не вопрос. Но вопрос, который я задаю вот антинаучным атеистам, типа вас, уже много лет. Потому что речь идет о клерикализации с 91-го года. Я им говорю, клерикализация – это когда священники рулят светской властью. А когда светская власть рулит священниками, это называется цезаропапизм, это совсем другое. Это противоположное. Это вопрос практический. С кем бороться? С попами? С нами? Или с ГБшником? И современный атеизм типа Невзорова и прочего, который делает акцент на том, что попы – взяточники, развратники и так далее, это увод внимания от ГБшника, от кукловода к нам, к несчастным марионеткам.
Не думаю, что это выглядит именно таким образом. И ГБ – это организация более сложная, чем…
Хотелось бы.
Да, совершенно верно. Я думаю, что здесь имеет место симбиоз.
А я думаю, что имеет место изнасилование. Бог насилует церковь. Ну, религия.
Ну, во всяком случае, значительная часть церковного священноначалия легко на это идет.
Ну, когда тебя насилуют, как известно, надо расслабиться.
Ну, я не уверен, что это уже насилие. Да, это называется, в юридической терминологии это называется по обоюдному согласию.
Окей. Научный атеизм.
Сращивание интересов.
Сращивание интересов. Ну, научный атеизм.
Совпадение.
Атеизм Фейербаха, атеизм Бланки, атеизм,
Маркса.
Ой, хорошо, Маркс.
Не надо. Маркс вот. Крупная
фигура. Крупный атеист.
Вот. Крупная фигура. Маркс
так это от сердца Маркс. Шло. Вот. А атеизм какого-нибудь Клебанова, атеизм, не буду уж тогда называть по фамилии, чем он лучше православия патриарха Кирилла? Это тоже заказенные деньги, это тоже марионетка КГБ. Клебанов ходил на процессы над Скопцами. Он приходил с ГБшниками, когда те обыскивали отца Александра Мени, говорил, давайте, Александр Владимирович, устроим диспут. На что Александр Владимирович отвечал, знаете, как-то сейчас ни время, ни место. И был совершенно прав.
Ну, так чем Яков, вы лучше ну, нас? Подождите секунду. Какие лучше... Кто мы и кто они?
Научные
мы с вами, давайте говорить о православных. Есть православие отца Флоренского, есть православие отца Георгия Чистякова, о котором мы с вами сегодня вспоминали, есть православие Ахасарянцев. Это что, одно и то же? Нет, конечно.
Это номинальная
общность. Вот если выражаться социологическим языком.
То есть вы решительно отмежевываете от Клебанова и прочих?
Да, конечно. Разумеется. Потому что это опасно. Понимаете, какая вещь? Ну, в свое время Лютер сказал совершенно замечательную вещь, которую, к сожалению, его последователи не соблюдали. Да? Никто не может быть принуждаем к вере.
Да.
Это фундаментальный принцип.
Говорить он говорил, но не делал.
Именно это я и сказал.
Опять о насаждении речь, конечно.
Это я и сказал. Понимаете, после очень долгого, чудовищно долгого периода войн, которые были существенным образом связаны с религией, с принадлежностью церковной, в конце концов нашли компромисс, да, вот этот самый. Свобода мысли, да, вера, личное дело. Объединение верующих – это личное решение.
И неверие
– личное дело.
Свобода мысли. Кафедру философии можно ликвидировать? А?
Кафедру философии?
Да.
Можно.
Спасибо, Господи.
Кафедру можно, философию нельзя.
Философию, упаси Бог, но это как секс. Секс нельзя.
Не надо ликвидировать, если она существует и ненасильственно там учится, скажем так. Люди хотят, интересуются, они приходят и учатся.
Ну вот у, так сказать, вашего психолога, который делал, так сказать, анонс, да, у него прозвучал мотив о том, что существует принудительно религиозное образование. Это, конечно, абсолютно никуда не годится. Но свобода религиозного образования при общении к религии должна быть, если семья считает это необходимым, никто не вправе им запрещать.
Спасибо,
но это Господи. Должно быть дело добровольное. А вот если мы будем уже говорить с позиции государства, то государство здесь обязано занимать нейтральную позицию.
А уроки военной подготовки в школе добровольное дело? Или в частном порядке, кто хочет, готовит сына?
Ну, уроки труда у нас еще были. Я вообще не считаю, что школа это добровольная. Вещь такая. Нет, я знаю, что есть люди, дети, которые учатся как называют, экстерном сдают,
да.
Учатся дома и ради
да.
Бога. Ну, потому что за детей, в общем-то, чаще решают. Меня никто не спрашивает, хочешь ты пойти в школу? Я помню, какой ужас у меня. Мне 7 лет, а я был 10 лет учиться. Это больше, чем я прожил. Это вызывает ужас. Я шел туда, в общем-то, насильно. Но в этом смысле, как бы, религия совсем отдельная история. В общем, совершенно согласен с коллегой на эту тему. По
чем
поводу
религия?
Свободы выбора. Вообще, я так понимаю, что все это происходит, потому что вообще власть боится свободы в любой форме.
Это точно.
В любой форме. Свободы выбора, свободы слова, свободы действия, я уж не говорю. Свобода выражения мнения.
Абсолютно согласен. Когда-то
это основная проблема.
Мудрый Станислав Ежелец сказал, что свободу симулировать нельзя. А вот наше замечательное государство только этим и занимается. Оно пытается изо всех сил симулировать свободу.
Нет, симулировать можно, как нельзя. Вот она, симулятор свободы, пожалуйста. Вот радио свободы, это
симулятор свободы, это не свобода.
Радио свобода, симуляция свободы.
Радио свобода, это всего-навсего бренд.
Радио свободы, симуляция радио, потому что мы уже давно видео, которое в интернете,
а свобода же, это понятно. Я про осознанную необходимость. личности, я вообще, это моя любимая вообще тема для разговора, что я настаиваю просто на том, что это именно она есть. Но для умных людей...
Гегелем трудно спорить.
Но дело в том, что государство, вот мы позволяем быть свободными вот тут. То есть вот вам загончик, и вот бегайте здесь.
Да, да.
А здесь не бегайте. То есть есть, конечно, закон, есть общественный договор, собственно, на чем основываются все законы, и, насколько я помню, сформулированы. Мы все не хотим ни контрреволюции, ни порнографии, как говорил Ленин. А. Но во всем остальном, почему нельзя говорить то, что думаешь, почему нельзя делать то, что хочешь?
Ну хорошо, в заключение, как там в некоторых жанрах, вот краткое слово по минутке. Для верующего человека свобода исходит из того, что если меня создал Бог, и мир создал Бог, то я в этом мире не хозяин, а другим приказывать не могу. Для вас, как агностика, тогда свободы нет, только осознанная необходимость. Или все-таки свобода нечто большее?
Ну, как-то, знаете, у меня всегда стоял вопрос в силу как раз агностического, так скажем, склада мышления, вопрос о смысле жизни. И там сразу возникает необходимость какой-то этот смысл иметь. Уже хотя бы в этом смысле одна необходимость есть. Да, я не вижу никакого противоречия.
Хорошо.
В принципе, верить в Бога в этом смысле гораздо проще, мне кажется.
Не думаю, что проще. Это как верить, если как Паскаль, так это очень непросто. Но дело не в этом. Понимаете, понятие свободы претерпело очень серьезные изменения за последние там, 80-90 лет. В частности, это связано с революцией естествознания. Потому что та свобода, о которой говорил, скажем, Кант, и то, что сейчас в этом плане возникает моральная свобода, это очень разные вещи. Вот. Но я разделяю это определение тоже. Свобода – это осознанная необходимость, только мы должны понимать очень важную вещь. Необходимость проявляется вариативно, и здесь наша свобода.
Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». У нас сегодня в гостях был агностик, мультипликатор Михаил Алдашин и атеист, преподаватель философии Московского университета Владимир Крыжевов. Вел программу Яков Кротов. А что до научного атеизма советского прошлого? Мы сегодня выяснили, что он был псевдонаучный. Так беда еще в том, что это был псевдоатеизм. И, может быть, поэтому он помогал верующим, несмотря на все расстрелы и отсутствие храмов, веру сохранить. Потому что уж очень было очевидно, что это не отрицание Бога, а отрицание свободы. В сегодняшнем мире, в сегодняшней России это не так очевидно. Тем не менее, столкновение свободы как осознанной необходимости и свободы как неосознанной благодати Божией, оно налицо, но я думаю, что это продуктивное столкновение. Всех вам благ.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.